Валентин Полонский, дублер. Глава. Валентин подумал, что слишком вжился в роль Желткова, чтобы сейчас отказаться. За день до генерального прогона гранатового браслета он мог примкнуть к основной труппе, иначе зачем было ассистенту режиссера писать ему в конце выходных, обращаясь с просьбой прийти на последнюю репетицию перед утверждением спектакля. Все события последнего месяца весны в жизни Валентина Рощина, дипломированного актера 25 лет, зарабатывавшего себе на хлеб доставкой еды, удивительным образом вписывались в мир, придуманный Куприным. В довершении ко всему по пути на репетицию он хотел купить браслет для нее, стоя у ювелирного магазина. Удивительная встреча с Ангелиной Бауэр в пятницу вечером на улице Чехова, недалеко от театра, подарила ему целую субботу и утро воскресенья, проведенные с ней в ее близком кругу. Воспоминания о чудесных выходных были похожи на сон, но при пробуждении им как будто овладел сонный паралич. Он был влюблен в нее, и его не заботило имя персонажа напротив ее имени на афишах и в раздаваемых театральных кассах буклетах. Он ходил на все спектакли с ее участием, пока его не пригласили стать дублером, и тогда они встретились. Быть Желтковым номер два он не хотел, но с другой стороны, он также боялся и покровительства режиссера Принцева, и вместе с тем это было единственным средством быть рядом с Ангелиной, и потому он также желал стать частью труппы. Он уже был обязан Григорию тем, что тот утвердил его дублером Александра Бурмистрова, исполнявшего главную мужскую роль. Еще Валентин был обязан мириться как зритель и завсегдатай Чеховского уютного театра в Ялте, всегда занимавший место на задних рядах партера, с вычурными и, как ему казалось, слишком буквальными постановками. С пугающей и скучной академической атмосферой, лишь бы лицезреть прекрасную Ангелину в главной роли. Она смотрелась на удивление органично в любом амплуа. И еще до их судьбоносной встречи в конце марта наш герой влюбился в актрису без памяти. Валентина тяготила это примеренное к и так его вечно грустному лицу маска Георгия Степановича, и бессонными ночами его мучил вопрос. Если Ангелине очевидно уютно в мире, созданном его мужем, то может он напрасно мнит себе взаимное чувство, и не болен ли он в конце концов как Желтков синдромом спасателя, как утверждают современные психологи. Все, что она говорила со сцены и что он подслушивал вне ее, все, что он слышал во время репетиции, было преисполнено тайным смыслом, по крайней мере ему так настойчиво казалось. Будто ты открываешь первую попавшуюся книгу наугад и находишь в случайной строке ключ к своей судьбе. Ровно в 9 часов утра к ювелирному салону подошел одетый с иголочки смуглый мужчина средних лет и среднего же роста, крепкого телосложения, с обычным для середины мая легким загаром на щеках поверх густой щетины. Глаза его были скрыты солнечными очками и в целом, не учитывая его дорогого костюма и обуви, он производил впечатление типичного ялтинского продавца. «Здравствуйте», — поприветствовал Валентин продавца, пока тот открывал дверь. «Доброе вам утро. Вы уже были на той неделе?» «Да. Я вас запомнил. Хотите браслет из белого золота?» «Нет, не совсем. Меня интересует браслет с рубинами и бриллиантами за миллион». Продавец удивился и оттого слегка присвистнул. «Что же, это очень хороший выбор, но, конечно, и самый дорогой. 585-я проба. Чистое золото наполовину. И если вы купите этот браслет, то эта драгоценная вещь станет предметом гордости любой дамы». «Да, я хочу купить», — заявил Валентин, и почувствовал, как будто от этого решения зависела его дальнейшая жизнь. «Отлично. Приятно иметь дело с такими покупателями, как вы», — повеселел продавец.